эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. С 1 октября в России начнет действовать закон о банкротстве физических лиц. Это значит, что теперь банкротами смогут объявлять себя не только организации, но и обычные граждане и частные предприниматели, не справляющиеся со своими обязательствами перед кредиторами. Об этом законе, о том, кто, как и для чего сможет им воспользоваться, будем говорить сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», финансовым омбудсменом Павлом Медведевым и руководителем банковской секции «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг». Эта организация больше известна под названием «Финпотребсоюз» Михаилом Беляевым. Начать процедуру банкротства может любой гражданин, который задолжал официальным организациям, и это документально подтверждено, более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту более 3 месяцев. Инициировать процедуру признания банкротом могут также и кредиторы, например, банк, выдавший кредит, и даже налоговая служба. Впрочем, если сумма долга банку меньше 500 000 рублей, заявить о банкротстве все равно будет можно. Однако процедура будет запущена лишь в том случае, если долг превышает стоимость имущества гражданина. В любом случае, первый шаг – подача заявления в суд о признании банкротом. По данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона о банкротстве физических лиц 1 октября попадают сразу почти 580 тысяч россиян. Это те, кто уже не способен справиться с долговой нагрузкой. При этом подать иск о собственном банкротстве могут еще 6,5 миллионов российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней. Есть и другие расчеты. Согласно прогнозу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в первые полгода с момента вступления в силу новой процедуры могут подать заявление о признании банкротами порядка 200 тысяч граждан. Правда, другие эксперты полагают, что столько заявлений будет подано до конца нынешнего года. Насколько, с вашей точки зрения, реальны эти цифры? Действительно ли вот с 1 октября люди, которые не могут выплачивать какие-то суммы банкам или другим организациям кредитным, ринутся все в суды и начнут объявлять себя банкротами? Павел Алексеевич.
Есть некоторые путаницы, которые спровоцированы, по моим представлениям, путаницей внутри этого закона, досадной ошибкой. В законе написано, как вы правильно сказали, что для человека не нужно ждать суммы долга 500 тысяч или больше, он может с любой суммой обращаться в суд. А суд может принимать заявление только если долг больше 500 тысяч рублей. Так вот, оценки там в 400, в 500, в 580 тысяч заявлений относятся к суммам больше 500 тысяч рублей. А миллионы, по моим оценкам, 5 миллионов граждан хотели бы сделаться банкротами, имея долги меньше 500 тысяч. И они, я думаю, не смогут воспользоваться этим законом. Ну, во-первых, потому что суды, скорее всего, не смогут принять у них заявление, потому что ограничение для судов более или менее ясно описано. А во-вторых, что, по моим представлениям, более важно, справиться бы арбитражным судам с 500 тысячами – это очень трудно. А вот с 5 миллионами – это уже невозможно. Для этих 5 миллионов нужен другой закон, о котором я постараюсь тоже сказать.
Ну, давайте чуть позже. Сначала все-таки поговорим вот об этом законе о банкротстве физических лиц. А почему вы ожидаете, что около 5 миллионов человек, и я сейчас, наверное, все-таки не вам адресую этот вопрос, а Михаилу Беляеву, почему 5 миллионов человек захотят вдруг сейчас вот запустить эту процедуру банкротства в отношении себя? Это разве здорово быть банкротом? Вот что этот закон предусматривает для человека, который говорит, все, я банкрот, я не справляюсь со своими обязательствами?
Марья, тут вы абсолютно правы, что не все из 5 миллионов тут же побегут банкротиться. Во-первых, потому что эта процедура новая. Во-вторых, у нас в любом случае относится достаточно настороженно к вообще судебной процедуре, к судебным хлопотам. И во-вторых, что это, в-третьих, вернее уже, что эта процедура в принципе непростая, она должна быть подтверждена документально. Недостаточно собственных ощущений о том, что ты не справляешься с кредитной задолженностью, ты должен иметь очень много документов на руках, которые подтверждают все, и твое состояние имущества, и доходы, и перспективы этого дохода, и там те моменты, когда очень внимательно отслеживается, не позаботился ли ты о том, чтобы подготовить такое состояние, благоразумно переведя какое-то свое имущество или заработную плату на ближайших родственников. И это, кстати, там предусмотрена ответственность за преднамеренное банкротство.
До 6 лет лишения свободы.
Да, да, о чем можно поговорить, а может даже не надо говорить, достаточно цифры, которые вы сейчас назвали, 6 лет. Вот. Но все-таки этот закон, несмотря на всю его сложность, несмотря на все его недостатки, несмотря ни на что, он все-таки для определенного и значительного числа людей дает возможность цивилизованного выхода, и именно правового выхода, что очень важно, из кредитного тупика. То есть, затеяв эту процедуру банкротства, можно освободиться легально от кредитной задолженности, о чем мы поговорим попозже. Но тут единственное, я хочу еще уточнить, что этот закон, вот мы его называем закон о банкротстве, на самом деле там половина закона, если вообще не две трети текста, о реструктуризации задолженности, а не о банкротстве.
То есть это, не то, что все прощают
кредиторы. Во-первых, это закон, сразу надо понять, он не о полярных точках. Это не о том, что вас ведут в кандалах, в долговую яму на всю оставшуюся жизнь вместе с чадами и домочадцами. Вот. И не то, когда вас прощают абсолютно. Это нечто среднее, о чем, я думаю, сейчас мы и поговорим. То
да.
есть это... Вот процедура вот об этом. И надо бы нам еще потом в ходе беседы выяснить разницу между банкротством и реструктуризацией.
Ну, конечно, просто для того, чтобы понимать, в каком случае человек вообще может рассчитывать на эту процедуру и когда действительно стоит на нее заморачиваться. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения закона, что должен сделать человек для того, чтобы объявить себя банкротом? Вот что должно с ним происходить, куда он должен обратиться, чтобы эта процедура была запущена?
Обратиться что он должен в суд, а что, какие документы должен принести, Михаил отчасти объяснил.
2,5 десятка.
Да, документов довольно много, перечислять их не стоит, если кто-то хочет обратиться в суд, надо прочитать, потому что на слух все равно не воспримешь. В законе более-менее аккуратно это написано. Кроме того, Минфин позаботился о том, чтобы еще более подробно описать. Он выпустил соответствующий документ. Но содержательно что должно быть? Содержательно должна быть такая ситуация, когда человек не может расплачиваться либо в принципе, частый случай, взял кредит абсолютно сознательно, выучив арифметику предварительно, понимая, сколько надо будет платить в месяц, имея соответствующие средства, потому что получал хорошую зарплату, и вдруг заболел, попал под сокращение. И, очевидно, не может платить. Ну вот давайте этот крайний случай рассмотрим. Достаточно частый, во всяком случае, в заявлениях людей, которые ко мне обращаются. Стал инвалидом первой группы. Уж точно не может платить, потому что пенсии едва хватает на хлеб. Тут, конечно же, тот самый случай, когда необходимо банкротство, скорее всего, необходимо банкротство в таком полном смысле этого слова. То есть продажа того имущества, которое можно продать, далеко не все можно продать, но то, что можно продать, должно быть продано, распределено пропорционально задолженности перед кредиторами. Очень важная, кстати говоря, важная деталь этого закона. Закон позаботился о том, чтобы один ловкий кредитор не забрал себе всего за счет других. И после этого человека объявляют свободным от долгов. Другой случай, когда зарплата стала меньше, и поэтому невозможно выплачивать столько денег, сколько надо было бы по заключенным договорам, но меньше можно. Кстати говоря, дорогой ценой, но Мавроди нас кое-чему обучил. Те заявления, которые я получаю, показывают, что граждане значительно более образованы в финансовом смысле, чем, там, скажем, в 90-е годы до дома Мавроди. Никто уже не делает ошибки в слове реструктуризации, и некоторые, ну не большинство, но некоторые производят расчеты. Они говорят, что могли бы столько платить в месяц, они доказывают, что эта сумма достаточна, чтобы погашать проценты, что, конечно, очень важно. Если сумма меньше, чем проценты, то долг никогда не будет выплачен. И приблизительно рассчитывают, как долго они должны платить для того, чтобы рассчитаться со своими кредиторами.
Другое вот дело, что путь. Банки не слишком активно соглашаются с реструктуризацией задолженности, особенно когда речь идет о кредитах, взятых сразу в нескольких организациях.
Вот это и есть та самая проблема, которую, как я надеюсь, решит этот закон и еще другой, о котором мы все-таки, я надеюсь, поговорим.
Михаил Кимович, а вот вы говорили о реструктуризации. Правильно ли я понимаю, что теперь, когда вот с 1 октября начинает действовать этот закон, банки будут обязаны сначала договориться с человеком и попытаться вот именно эту задолженность реструктурировать и договориться между собой, кто когда и в каком порядке что будет получать. А иначе человек просто объявит себя банкротом, ни другого пути.
Марьяна, я бы тут про слово «обязанность» бы пока в таком жестком режиме не говорил. Я хотел бы уточнить, вот что дает вот процедура банкротства человеку, то есть когда он обращается в суд за процедурой, за началом процедуры банкротства, прекращаются начисления пени и штрафов, что на самом деле очень важно. То есть долг не растет, потому что пока ты не находишься под процедурой банкротства, то банк просто в силу тех инструкций, которые у него есть, это не потому, что банк такой злонамеренный. У банка же есть очень много всяких циркулярных и регулятивных материалов, которым просто обязан подчиняться. И если он им не будет подчиняться, то первая же инспекционная проверка ему все это запишет в акт с очень неприятными для него последствиями. То есть это вот мы поняли. Хотя бы вот это такой стимул для человека в том, чтобы начать это. Теперь в любом случае все решает суд. То есть суд решает. Суд может принять, вы идете на процедуру банкротства с этим намерением. Банк рассматривает ваши все документы, понимает, что у вас все-таки хватает какого-то дохода и хватает имущества, и принимает решение о том, что для вас подходит процедура не банкротства, то есть освобождения от долгов, а как раз процедура реструктуризации задолженности. То есть реструктуризация – это понимание, чтобы, ну, в общем виде…
Пересчет.
Это пересчет, но вот с каким смыслом? Смысл его заключается в том, чтобы привести ежемесячные, будем говорить о ежемесячных выплатах по кредиту в соответствии с вашими финансовыми возможностями. Но есть еще очень тонкий момент, что вот общая сумма выплат, которая у вас должна быть, она не должна превышать вот ту гипотетическую сумму задолженности и процентов, которые вы, в принципе, должны были бы заплатить по тем долгам. Это не значит, что у вас вот автоматически продлевается срок, падают проценты.
На всю оставшуюся жизнь.
Но в целом это вы платите всю оставшуюся жизнь. Надо сказать, что у банков сейчас, в общем-то, инструментарий для того, чтобы проводить, и, в общем-то, достаточно правовых оснований для того, чтобы идти на реструктуризацию задолженности уже сейчас есть. Но они идут не очень охотно на это дело по одной простой причине. Вот сейчас она, по-моему, снята, да, вот по последним. Это то, что банкам разрешено реструктурированную задолженность считать новым кредитом и кредитом вполне добропорядочным. Тут вот, может быть, не очень будет большое понимание этой тонкости, но банк под кредиты создает определенные резервы у себя. И чем хуже долг, тем больше резерва он должен создавать из прибыли. Вот когда долг совсем плохой, то резервы равны сумме этой задолженности. Реструктурированный долг уже приравнивается к кредитам достаточно хорошим. Эти резервы можно сократить, эти деньги вынуть и пустить
то есть,
в оборот.
В общем, это вот выгодно банку.
Это не столько выгодно, сколько стимулирует. Все-таки это какая-то, ну, как мы говорим, морковка.
Но
да?
Если так происходит, то почему же банки не охотно идут на соглашение о реструктуризации долгов? Я, насколько понимаю, вот как раз к финансовому омбудсмену обращаются в основном вот с этим,
именно
с жалобами
так.
На отказы банков.
Именно так. И в последнее время, в последние 1.5-2 года я оказался недееспособный ровно в этой области, которая самая главная. Причина состоит в том, что исчезли обращения от граждан, которые являются должниками одного банка. Вот пока такие люди были, реструктуризация почти всегда была возможна. Легко было договориться с банком, потому что банк, конечно, по большому счету заинтересован в реструктуризации. Он заинтересован получить
деньги
назад.
Чтобы хоть какие-то деньги
навернулись. Теперь, когда обычно обращаются должники 5-7 банков, договориться с банками невозможно, потому что банк Каждый резонно рассуждает таким образом. Я соглашусь на реструктуризацию, высвобожу часть ресурсов моему должнику, и эти ресурсы вполне возможно перетекут к моему конкуренту. Ну зачем же я буду соглашаться?
Кормить конкурентов тут.
Я для них недостаточно авторитетный посредник, потому что я работаю на общественных началах. Центральный банк, может быть, я надеюсь, готов был бы со мной договориться о том, чтобы я выдавал вот эту морковку, согласие на то, чтобы резервы не создавались под реструктуризированные кредиты. Но со мной Центральный банк принципиально не может договариваться. У него нет
таких полномочий.
Юридических способов нету со мной договориться. Вот если будет принят...
А суд может?
Вот и суд не может. Суд а вот может. Если будет принят закон о финансовом уполномоченном, финансовый уполномоченный заменит эту общественную должность, финансовый омбудсмен на должность по закону, тогда Центральный банк сможет договариваться о реструктуризации относительно мелких долгов в том смысле, что Центральный банк будет считать, сейчас временно действительно такая поблажка дается, банкам можно временно считать реструктуризированные долги хорошими до тех пор, пока они хорошо обслуживаются, а тогда это будет постоянная морковка. Я надеюсь, что эта морковка сработает, ну и, разумеется, аналогичная морковка для судов будет
дана. Понимаете, это же ведь перспектива такая достаточно далекая, по меньшей мере полгода, да, должны придумать этот закон, он должен пройти процедуру.
Закон придуман, он уже проходит процедуру.
Вот смотрите, откуда берутся вот эти вот 5, 7, иногда и 12 банков? Потому что люди недостаточно грамотные финансово, как правило, когда понимают, что не могут обслуживать один кредит, берут кредит, чтобы оплачивать другой кредит. Копятся проценты, и получается какая-то сложная пирамида, человек погрязает во всей этой истории. Но при этом, как правило, очень редко его долг достигает 500 000 рублей. Это вот речь идет как раз о тех людях, которые живут где-то в глубинке и пользуются так называемыми микрозаймами с грабительскими совершенно процентами. Получается, что вводя вот в действие этот закон о банкротстве, вот это огромное количество людей с микрозаймами и с там 7-10 банками, которым он должен, оказывается за бортом.
Они попадут под крыло закона о финансовом уполномоченном. Этот закон, как Михаил правильно сказал,
которого пока нет.
Который принят в первом чтении, подготовлен ко второму, осталось только нажать кнопочки.
Так. Хорошо. Их никак не защитит вот этот самый закон о банкротстве, который 1 октября начинает
действовать. Марьян, это все, как бы сказать, камешки в одной мозаике. То есть это камешки в одной картине. Угу. Есть закон о банкротстве и реструктуризации. Это как бы центральная часть композиции. Павел Алексеевич дополняет тоже значительную часть этой композиции. И есть еще несколько камешков, которые вот касаются микрофинансовых организаций. Но я вам еще должен сказать, вот если говорить об этой картине многокредитности, ну, конечно, речь идет и о том, что люди финансово как бы не совсем образованные и не понимают, в принципе, куда надо идти, куда надо обращаться для того, чтобы была решена проблема с их кредитной задолженностью, раз. Во-вторых, как мы говорили, есть определенные опасения насчет обращения к судам вообще. Ну, что там говорить, вряд ли это приятно. Процедура, уже не говоря о том, что она хлопотная, нервная и непонятно еще с каким концом, да еще и с финансовыми затратами. И вот этот вот закон, да, и для людей, а тут, пожалуйста, на каждом столбе написано, что мы вам поможем, и легко и просто на две недели выдадим, причем, когда вы говорите о грабительских процентах, у микрофинансовых организаций есть своя правда, которая действует. Я эту правду, может быть, не поддерживаю, но когда они говорят, что мы вам даем деньги, да, большие проценты, но на коротком сроке это абсолютная сумма небольшая, поэтому вы возьмете, чуть-чуть за это дело заплатите, и зато вы будете свободны, не свободны, а вы решите свою кредитную проблему. Люди многие заострены на краткосрочность. Да, я вот сегодня проблему решил, вздохну 2-3 недели, а там посмотрим, там жизнь как-то все разрулит по своим местам. Да, так вот этот вот закон о реструктуризации банкротства, я все-таки на слово реструктуризация напираю, он как раз и даст людям возможность понимания того, что не надо обращаться вот к этим организациям, ничего о них плохого не хочу сказать, они, видимо, какую-то свою функцию выполняют, но не в данном случае. Могу обратиться сюда, могу обратиться в конце концов, не в конце концов, а к финансовому омбудсмену, когда будет принят этот закон, да и сейчас обращаются. Мы можем обратиться в специально созданную, это надо озвучить, службу Банка России по защите прав потребителей и миноритариев. В Банке России создана специальная служба. Есть, в конце концов, общественные организации, которые тоже занимаются теми же самыми проблемами на общественных началах со штатом юристов, и которые тоже могут помочь. Вот людям надо это все знать, что когда они попадают в сложную ситуацию с банками и с банковской задолженностью, самый плохой вариант – это уходить от уплаты долга, это обращаться в какие-то другие организации, накручивать долг на долг, и надо идти и заниматься диалогом с банком. Опять повторю, это в банке вас не будут ждать с распростертыми объятиями, там цветы и торт не приготовят по этому случаю. Но что делать? В жизни бывают трудные ситуации, надо набрать в легкий воздух, набраться мужества и идти как...
Насколько,
к врачу,
не буду говорить, я, какому. Насколько я понимаю, вот этот вот закон, помимо всего прочего, просто выбрасывает за борт людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации, потому что имели неосторожность взять валютную ипотеку. Поскольку вот этот закон не позволяет отбирать у человека единственное жилье, но если оно не приобретено посредством ипотеки. Получается, что люди, оказавшиеся вот в этой совершенно невыносимой финансовой кабале из-за резкого скачка валют, оказываются даже и без всякой надежды. Закон о банкротстве физических лиц на них не распространяется, специального закона о таких людях принимать не хотят. Они заплатили банкам уже все, что должны были, и даже более этого. И получается, что рассчитывать им больше не на что. Или же все-таки можно, вот опираясь на этот закон о банкротстве, попытаться договориться с банком в конце концов.
Знаете, я вынужден сказать несколько горьких вещей. Первая горькая вещь. Действительно, ипотечные валютные заемщики попали в ужасное положение. Но с точки зрения статистики, не в этом беда самая страшная. Вот мы говорили о миллионах, а их 30-40 тысяч всего. Но это что? Не значит, что один из них недостоин внимания. Но все-таки массовая проблема, которую решает закон, я надеюсь, решает закон о банкротстве, вот этот второй закон, касается миллионов людей. Во-вторых, тоже ужасно горькую вещь скажу. Сейчас валютный ипотечный заемщик по суду теряет свою квартиру и остается должным еще до гробовой доски. С помощью банкротства он тоже потеряет квартиру, но хотя бы не будет больше должен. Если не будет принята специальная программа правительственная, которая поможет им и другим ипотечным заемщикам. Ипотечным заемщикам, конечно, нужно специальным образом помогать, как это было сделано в 2009 году, со статистической точки зрения очень удачно, хотя, конечно, кто-то свои квартиры потерял. Наконец, вот такое впечатление, что они заплатили уже все, что были должны, еще много-много-много, неверная, тоже горькая истина. Банк может выдать кредит там, в долларах, скажем, для определенности, только потому, что кто-то ему принес депозит в долларах и отдал. Если у него есть доллары, он их кому-то должен пристроить для того, чтобы выплатить те проценты, которые пообещал выплатить тому, кто принес депозит. И сказать тому, кто принес депозит: ты знаешь, доллар так сильно подорожал, что ты уже на слишком многое теперь рассчитываешь, чтобы я тебе в долларах отдал. Давай я тебе по старому курсу отдам в рублях. Ну, не согласится этот человек. Поэтому не то, чтобы это несправедливо, а это так вот мир устроен. Если,
законы рынка.
Если банк отдает в долг деньги, которые он сам у кого-то занял, тогда что же делать? Приходится отдавать по тем правилам, по которым договорились.
Угу. Ну, таким образом, все-таки, я просто хочу, чтобы в сухом остатке, если касаться вот как раз проблемы этих 30-40 тысяч заемщиков валютной ипотеки, правильно я понимаю, что они могут в соответствии с законом, вступающим в силу 1 октября, обращаться в суд, и там уж суд решит, то ли будет реструктуризация долга, то ли будет запущена процедура банкротства.
Да, Марьян, вот еще пару слов уточняющих, если есть время. Мы достаточно плотно занимались этой проблемой валютных ипотечников, когда она вот обострилась до нельзя как раз в эту пору в прошлом году. И выяснилось, что среди вот этих 25 или 30 тысяч валютных заемщиков это отнюдь не консолидированная и неоднородная масса. Там это совершенно разные и очень индивидуальные случаи. То есть у кого-то это действительно близко к катастрофе, вот, которую описывал Павел Алексеевич, то есть небольшая квартира под всю семью, купленная там на последние деньги, и все. У некоторых это, наоборот, инвестиционные квартиры. У кого-то это куплено осталось от ипотеки там 5-10 лет. У кого-то хвостик год-два, и доходы позволяют это все решить. То есть вот это очень неоднородная картина. И в прошлом году был всплеск интереса, там депутаты подключались, и Центральный банк, в конце концов, принял решение. И было решено для вот той волны, назовем ее так, девальвации прошлого года, все-таки пересчитывать валютную задолженность по курсу на 1 октября 2014 года.
Да, это были рекомендации Центрального банка.
Да, это было Т, это письмо с литерой Т, это очень осторожное, рекомендательное письмо, то есть можно выполнять, можно не выполнять, но хоть как-то было. Вот, конечно, оно в конце октября оно было принято прохладно, потому что курс был все-таки 40-39, больше, чем 29, но когда он стал 80, это показалось уже вообще шоколадными условиями. И, в общем-то, проблема, казалось бы, слегка решенная. Вот. Но мы же пережили вторую волну девальвации вот сейчас, в конце весны и летом. И я думаю, что Центральный банк все-таки, я так думаю, Павел Алексеевич, все-таки, наверное, как-то найдет в себе силы, чтобы еще раз решить, потому что я думаю, что то письмо действует только, ну, зная, что они интервального действия, такого рода материалы, и все-таки примет какое-то решение, потому что проблема действительно достаточно острая.
А законом о банкротстве?
Нужны еще деньги, Михаил, потому что сказать, вы знаете, вы рассчитывали получить столько-то, а теперь получите меньше, этого мало. Надо еще, покрыл разницу.
Да, но для банков, вот понимаете, реструктуризация в чем заключается? Вообще банк, если вот в таком обостренном теоретическом виде, банк не заинтересован в том, что вам кредит вернули. По большому счету банк заинтересован в том, чтобы вы по нему платили проценты. Потому что это доход
как
банка.
Как можно дольше?
Ну, дольше, не дольше. Главное, чтобы вы платили по нему проценты. И главное, чтобы этот кредит не числился как бы в плохом кредите, под который надо создавать резервы. Так что вот говорить о том, что... То есть реструктуризация может быть и такая, что она касается... Ну, то есть я даю просто варианты. То есть как, может быть, вы выплачиваете сумму долга, который, во-первых, есть понятие процентных и долговых каникул. Вам могут дать несколько месяцев ожидания, да, пока вы поправите...
Которые автоматически запускаются в случае, если вы запускаете процедуру банкротства. Правильно я понимаю?
Нет, это реструктуризация. Банк может вам предоставить каникулы по выплате. Пожалуйста. Сам, да. Если вы находитесь в поиске, он тоже изучает. Там же сидят тоже очень квалифицированные люди. Они будут смотреть, какая у вас профессия, какой у вас возраст, какой у вас послужной список предыдущий. То есть, если у вас вообще искали ли вы работу или не искали вы работу, то есть, находились ли вы в активном поиске, или вы решили просто вот сесть на печь и сказать банкрот, я и все, и больше. То есть это все же учитывается, понимаете, все же это достаточно сложная вещь такая. И если банк видит, что вы, да, находитесь в поиске, и у вас достаточная профессия, востребованная, хороший curriculum vitae, то есть послужной список, что вы кандидат на то, чтобы опять занять какие-то позиции и выплачивать, он может
вам... Они могут пойти вам навстречу.
Могут пойти вам навстречу, потом вы можете договориться о том, что вы будете выплачивать только проценты и не платить сумму основного долга, опять-таки до лучших времен. Понимаете, все это, конечно, требует это все... нервов, времени, денег, я не знаю, чего.
Но это здоровья. Все вот переговоры, это все, что остается за рамками закона, вступающего 1 октября.
А почему? Это же все равно это закон, понимаете? Закон о реструктуризации, это все равно, вот все равно это все редуцируется в текст закона потом, в конце концов. То есть банк получает возможность на законных основаниях, у него и так-то были кое-какие там немалые бумаги на этот счет, а плюс он подкрепляется еще законом, и это все опускается на вполне легальную почву, и вот в чем там все дело-то.
Вот я смотрю на какие-то тезисы из этого закона, здесь написано, что когда уже человек запустил эту процедуру для объявления себя банкротством, и суд принял какое-то решение, там может быть три пути выхода из ситуации, по меньшей мере. Это вот реструктуризация, о которой вы говорите, или конфискация имущества и
его... Нет, конфиска... Она не конфискация, она продажа...
В счет погашения, ну, в счет погашения долга.
Все-таки... Да, да, это продажа с торгов.
Опасное
да, это
слово.
Продажа с торгов, то есть организовывается аукцион, там, во-первых, назначается финансовый управляющий для этого самого дела. Это все не на самотек, назначается, как он правильно называется, я не помню, финансовый управляющий, да, уполномоченный?
Да, 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 финансовый управляющий,
который будет управлять всей этой процедурой, то есть это не на самотек пущенная вещь, то есть все это находится под наблюдением.
А кто вот такие вот эти финансовые управляющие, где их взять? Я так понимаю, что закон предусматривает, что они будут получать за свою работу достаточно, в общем, кропотливую, 10 тысяч рублей плюс какой-то там
2% от реализованного имущества.
Ну, это как-то, в общем, не очень в интересах. Нет ли опасений, что этим займутся шарлатаны?
Есть опасения такое, и правоприменительная практика – это великая вещь. И я с трепетом жду этой самой правоприменительной практики. Я надеюсь, что судьи, квалифицированные судьи арбитражных судов, к арбитражным судьям, надо сказать, в обществе относятся, не хочу обижать других судей, не буду называть каких, относятся с большим уважением, потому что у них действительно в последние десятилетия, по крайней мере, немало заслуг. Я надеюсь, что эти судьи сформулируют претензии к этому закону, скажут, вот какие там есть дыры, ну вот на одну дыру я обратил внимание, и предложат способы устранения недостатков закона. И тогда правоприменительная практика
уже все сама урегулирует. А те, кто пошел в первом эшелоне банкротов, они ну, как подопытные кролики,
ну,
получаются.
Ну, что делать? Ведь мы с чего-то должны начать. И лучше начать, чем до бесконечности Марьян, откладывать.
Понимаете, идеальных законов нет и не бывает. Вот. И рынок – это вообще, вот как мы с вами говорили, это, наверное, надо повторить в этом, это жестокая штука. Рынок дает не только возможности ипотеки, процентов, кредитов и прочее, но он требует от людей ответственности и ответственного подхода к своим решениям. И иногда за эти решения, да, приходится расплачиваться. Вот рынок – это такая достаточно жестокая штука. Это не орган социальной опеки. Рынок это не, к сожалению, я должен сказать, к сожалению.
Но, тем не менее, люди же хотят рассчитывать на какую-то помощь, в том числе и государство. Во всяком случае, государство беззастенчиво забирает пенсионные деньги. Вот в очередной раз это сделало. Сейчас, не спросив у людей, хотят ли они этого или
Марьяна,
нет.
Марьяна,
давайте как-то...
Давайте специальную передачу да, вот об этом проведем. Да. По моим представлениям, отбирают то, чего нету. И поэтому волноваться не надо. Мне кажется, что совершена некоторая фундаментальная ошибка, логическая ошибка, насильственным образом забирают у человека деньги в накопительную пенсию. Это невозможно, когда насильственно что-то забирают, должны что-то пообещать. Что можно пообещать через 20, через 40 лет? Что будет с теми деньгами, которые накапливаются? Ну, это несерьезно.
Это, да, это другая история. Это та самая ошибка,
но это специально надо обсуждать.
Но мне, как человеку-гражданину, в общем, это очень неприятно, потому что я сознательно участвовала во всей этой процедуре с накопительными историями.
По ошибке.
Вероятно.
Уверяю вас, по ошибке вы участвовали.
Благодаря хорошему маркетингу со стороны государства, который вовлекал меня во всю эту историю.
Как проведете специальную передачу, мы государству объясним, что и оно ошиблось.
Отлично. Вот давайте об этом предварительно договоримся. А сейчас вернемся к истории, связанной с процедурой банкротства. Значит, понятно, более-менее понятны суммы, хотя тоже непонятно, почему физические лица могут вообще обязаны заявлять о банкротстве, если их совокупные долги составили по меньшей мере 500 000 рублей, а юридическое лицо, как какая-то фирма, может уже объявлять себя банкротом, если ее долг 300 000 рублей.
Ну вот мы возвращаемся к той ошибке, которая, по моим представлениям, есть внутри закона.
Это что, банковское лобби было?
Человек может объявить и имеет право подать заявление в суд. Суд не имеет права принять это заявление. Это противоречие так или иначе будет ликвидировано.
Да, должно решаться в Конституционном суде, вероятно.
Марьян,
да?
Марьян, есть, как мы, уважаемый Павел Алексеевич Медведев, который является омбудсменом и который может решать эти вопросы. И я надеюсь, на основании закона в скором времени. И закон, понимаете, он касается вот тех людей, о которых мы говорим. Вообще его судьба была трудная. И там сначала фигурировала цифра 50 000, а не 500 000. Но тогда поняли, что это будет море. Слишком маленькая сумма, поставили лишний нолик, а остальное текст, видимо, в спешке забыли поправить в соответствии с этим ноликом. Но есть еще одна процедура. Это опять мудреное слово придется применить, вы меня простите, интермедиация. То есть посредничество в решении споров, ну, в данном случае не спора, а попытки найти консенсус между заемщиком и кредитором, то есть физическим лицом и банком. И вот тут могут выступать и финансовые консультанты, и, опять-таки, общественные организации, и наш уважаемый омбудсмен. То есть это досудебная процедура решения вот этого спора.
Да, несколько программ было посвящено вот, в свое время как раз процедуре судебной медиации и до принятия закона соответствующего, и после, но как-то не слишком он востребован.
Вы знаете, вот мы...
Особенно если речь идет не о двух каких-то предпринимателях или двух предприятиях, юридических лицах, а когда речь идет о гражданине с одной стороны и какой-нибудь коммерческой структуре с другой, где со штатом юристов и прочими всякими штуками.
Вот я бы не хотел заниматься рекламой, это неправильно будет, но не упомянуть об этом тоже нельзя. Мы изучили в рамках нашей общественной организации достаточно, ну, подробно, не подробно, но хоть как-то американскую практику, вот именно посредничество, и поняли, что там это очень развитый институт, исключительно развитый институт с толстенными такими законодательными и правовыми подложками, ну, как это у них принято у американцев, там все такими стопами бумаг подкрепляется.
В России только уголовные дела.
Да, там все это подкрепляется. Это очень развитый такой инструмент, и мы даже подготовили специальную бумагу, называется «Кодекс досудебного урегулирования», разослали в соответствующие инстанции. Это добровольная бумага, но именно та, которая помогает, дает основание и процедуру для двум сторонам пройти по этим ступенькам на ту площадку, где они будут дальше договариваться. Дальше все. Вот она проходит медленно, конечно, как вы сказали, мало кто в этом заинтересован, потому что вещь добровольная, вещь такая, но в принципе эта процедура есть.
Еще один из вариантов. Возвращаемся все-таки к истории, связанной с банкротством физических лиц. Я тут просто перечислю по шпаргалке, то, какое имущество нельзя будет изъять у гражданина в счет погашения его долга перед кредиторами. это касается единственного жилья или земельного участка, на котором оно расположено, сразу оговариваемся, что речь не идет об участниках ипотечного кредитования.
Я вот сейчас, Мария, можно два слова буквально сказать, почему не идет об ипотечниках? Потому что вот то жилье, о котором говорите вы, это жилье, которое находится в вашей собственности, то есть пока оно в ипотеке, оно не в вашей собственности, оно в собственности банка или какой-то другой структуры, вы только платите за нее. Поэтому, вот поэтому есть правовые основания, я не говорю справедливые, несправедливые, вот почему оно по правовым основаниям может быть у вас отторгнуто.
Ну, насколько я понимаю, как раз оно находится в собственности, но собственность
заложено,
обременена.
Оно
является заложенным. Очень много дискуссий велось на этот счет, связанных с ипотекой, все мы к ней возвращаемся, что если бы имущество, эти квартиры так и оставались в собственности банка, то в России дела бы обстояли иначе, как, например, это происходит в Швейцарии, когда люди вообще не берут в собственность эту квартиру, не оформляют. Они выплачивают тело кредита, у них остается какой-то там процент, им выгоднее платить банку проценты, чем забирать себе жилье в собственность и платить с этого огромные налоги.
Я думаю, что последствия были бы другие, если бы можно было оставлять жилье себе, несмотря на то, что человек не может ипотеку обслуживать, перестали бы выдавать ипотеку.
Тут еще мы должны отвлечься немножко от чистой экономики и понять, что в странах есть и определенные традиции, и они следуют традициям. И если есть в стране, где в течение долгого времени собственность оставалась собственностью, где не было ни катаклизмов, ни потрясений, ни слова конфискации, которого тут, значит, на которое среагировал Павел Алексеевич, вот как в Португалии, кстати, там, вот, когда мне там доводилось бывать, там в течение 300 там, лет не было слова вообще никакого ни конфискации, ни отторжения имущества, поэтому они живут совершенно спокойно, ни войн, ни революции. У нас же понятно, что на это слово реагирует очень обостренно, поэтому у нас вопрос собственности, и именно собственности квартиры стоит особенно остро, ну, может быть, как для Японии там вопрос атомного заражения. Вот такая же приблизительно обостренная реакция.
Ну, конечно,
вот на это
столько
дело.
Лет людям понимаете? Обещали собственность,
да,
они
да,
вроде как
дали,
им
дали, и самое главное, вы понимаете, что квартирный вопрос у нас один из первейших.
Но
да?
Другое дело, что когда давали, как-то не, опять же, не рассказали, что нужно быть ответственным собственником, и теперь, когда речь идет о повышении, возможности повышения налога на собственность такую значительную,
да. То... Но это тоже отдельная тема.
Это отдельная
это
тоже тема.
Это опять отдельная тема.
Значит, возвращаемся к списку того, какое имущество нельзя изъять у гражданина в счет погашения долга, когда запущена процедура банкротства. Сказали о единственном жилье, земельном участке. Бытовые предметы и личные вещи, такие как одежда или обувь стоимостью до 30 тысяч рублей, продукты питания, топливо, с помощью которого производится обогрев помещения. Ну, речь о дровах,
да,
наверное,
да, да.
Идет.
Ну, почему? Там уголь есть, у них торф, торфяные брикеты.
Домашних питомцев, скот и постройки, в которых они содержатся. То есть у фермеров вообще есть еще надежда как-то выжить,
да.
Еще в этой ситуации. Да. Выигрыши в лотереях и государственные награды. Здесь я отдельно спрошу про лотереи, не очень непонятно. И денежные средства до 25 тысяч рублей.
И еще там, по-моему, те какие-то предметы труда, которыми они могут там что-то зарабатывать. Вот то, что связано с... Даже вот про автомобиль речь идет. Если вы докажете, что вы можете работать таксистом, то у вас автомобиль...
Или если вы работаете таксистом.
А тем более вы работаете таксистом. У вас этот автомобиль изъять... Ну, это что, иллюстрация,
чтобы
понятно.
Почему нельзя выигрыш в лотереях?
К сожалению, этот список можно очень жестоко раскритиковать. Он очень несовершенный и тоже предмет той самой практики, на которую возлагаю большие надежды.
Да, или начнем... вот одежда до 30 тысяч рублей и обувь.
Он, кстати,
если
тоже
семья
обсуждался.
Многодетная, то понятно,
начнем
что...
с первого пункта. Нельзя продать единственное жилье. Если единственное жилье, пятиэтажный дворец, да. Можно продать или нельзя?
И 3 гектара земли, да?
Этот список взят из другого закона, из Гражданского процессуального кодекса. Конечно, его надо было бы подправить под этот
или
новый
уточнить,
закон.
По крайней мере.
Уточнить, что и пытались сделать, потом на этом
махнули
рукой.
Павел Алексеевич, я свидетель на комитете при обсуждении в Думе, как раз вот именно этим примером и оперировал.
Угу. Но отвергать этот закон из-за того, что там много недостатков, нельзя. Да. Потому что и так уже больше 10 лет мы все обещаем, обещаем, никак не сделаем. Надо в конце концов втравиться, как нас Наполеон учил, и посмотреть, что получится.
А что делать, если у банкрота вообще нет имущества?
Это крайний случай, ноль выручка от продажи имущества.
Это джокер в колоде, да.
Никому ничего, а его освобождают от долгов.
Да, тогда так, все. Но опять-таки по суду. Суд признает, суд все изучает, что у него нет доходов, нет имущества, что он ничего никому не перевел в ближайшие там 2 или 3 года.
Последние три года
перед банкротством ничего никому не переводил, не передавал. Ничего, он чист перед Богом и перед законом. Все, ну что делать? И такие есть случаи.
Понятно. То есть в ближайшие 5 лет он должен просто сообщать будет о том, что вот в отношении него было принято решение о банкротстве. И банки тут уж на свой страх и риск захотят, дадут ему новые кредиты, захотят, не дадут кредиты. А если он их накопит, этих долгов, то через 5 лет он опять же может...
Ну, не придется ему ездить как бы за границу в это время, вот, если это не будет связано с его служебными командировками, и не занимать ответственные должности по управлению финансами. Это, по-моему, вот все поражения в правах, да, которые у него есть. Вот. Но если человек
банкрот, не очень-то
он ими и пользовался, наверное.
А я видела где-то в сети, когда на форуме во время обсуждения этого закона негодующие такие реплики со стороны граждан, которые говорили, ну как же так? Понятно, что если человек накопил долгов вот на больше 500 000, то это не был тот, кто решил взять микрозайм или поменять себе айфон со старой модели на более новую, и поэтому начал брать кредиты, которые теперь не дают. Потому что человек брал в долг, как правило, сознательно. Значит, он уже, ну, так называемый средний, принадлежит так называемому среднему классу, хотя в России тоже непонятно, кого, откуда он начинается, этот средний класс. Значит, он, как правило, уже занимает какую-то руководящую должность.
Это то совсем есть
он
не так.
Менеджер совсем среднего не звена или старшего.
Марьян, у нас как не разобьют какую-нибудь дорогущую машину, тут же пишут в новостях, безработный за рулем разбил, да, там какой-нибудь...
Хорошо, простите, вы меня сейчас подправите, я просто хочу закончить с этими менеджерами уже. Вот я ретранслирую то, что видела в сети. И, значит, он говорит, что, ну да, вот так сложилось, он, не знаю, стал инвалидом, как вы говорите, был сокращен, в общем, не может платить дальше по долгам, объявляет себя банкротом, и при этом не может и работать на той должности, которая ему позволяет, ну, как-то содержать свою семью. То есть он уже не сможет быть руководителем отдела, я не знаю, того же маркетинга, или руководителем еще какого-нибудь отдела.
Хоть чего.
То есть он, в принципе, уже не может быть руководителем. Он уже может быть просто клерком. Правильно я понимаю?
Да, к сожалению, это так. Правда, решение, по-видимому, все-таки окончательное, точное решение. Закон в этом месте не очень точно описывает ограничения. Точное решение будет принимать суд, насколько я понимаю.
Да, понятно. То есть именно суд будет решать, вообще может ли человек уезжать за границу или не может во время банкротства.
Тоже, да. И это тоже решение.
Может он занимать должности руководящие или не может. Это все... Нет,
руководящие должности не сможет занимать. А вот какая должность называется руководящая, а какая нет, скорее всего, все-таки это вопрос
права. Будет решать суд.
Когда мы говорим о ткани этого закона, у нас должен через слово присутствовать 3 буквы «суд». Суд. Вот. Все очень много решает суд.
Что касается вот больших задолженностей, вот пример. Дама, пенсионерка, пенсия 10 тысяч рублей, взяла 8 тысяч в долг, потому что что-то там для хозяйства нужно было купить, не смогла расплатиться, взяла второй долг, чтобы покрыть первый, не закрыла ни первый, ни второй, потом третий, четвертый, 46-й. В 28 кредитных организациях.
Это реальная история?
Это я рассказываю историю моей заявительницы.
Так.
У нее больше 2 000 000 накопилось долгов.
8 тысяч на работу.
Она никакой не менеджер, ничего, а пенсионерка с 10 000 рублей пенсии. И таких случаев, к сожалению, очень много, потому что, по крайней мере, 10 лет, а то и больше, мы строили пирамиду кредитную.
Ну, здесь уже идет речь о недобросовестности кредитных организаций и о том, что вот тут-то государство должно каким-то образом реагировать, потому что, может быть, речь идет и о мошенничестве в том числе.
Теперь вмешалось. И это нагнетает, вот, в краткосрочной перспективе ситуацию нагнетает. Вот на сегодняшний день, это я посчитал по официальной статистике, среднесрочный гражданин приходит в банк, чтобы взять рубль кредита. Одной рукой он берет рубль, а другой он отдает 2,50 для обслуживания долгов, взятых раньше. То есть пирамида это... очень крутая. И так как теперь Центральный банк прижал банки, заставил их более внимательно всматриваться в лица потенциальных заемщиков, труднее первой рукой взять этот самый рубль. И именно поэтому 2,50 нужно отдавать приходится. И именно на это время остро нужны эти два закона о банкротстве физических лиц и о финансовом уполномоченном, чтобы хоть какой-то рациональный способ выхода из ситуации предложить.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я вас прошу подтвердить или опровергнуть опасения, которые тиражировались в связи со вступлением в силу закона о банкротстве физических лиц. Одно из этих опасений было связано с тем, что суды не справятся, арбитражные суды, даже если предположить, что не все 580 тысяч человек тут же ринутся заявлять процедуру банкротства, а хотя бы 200 тысяч, то это все равно непосильная нагрузка. И второе, это опасение, что массовое банкротство россиян может запустить банковский кризис в России, потому что не будет денег.
Первое меня очень беспокоит. Я боюсь, что действительно суды не справятся. Надеюсь на Верховный суд, который понимает, что есть проблема, и я надеюсь, что увеличит количество судей. И тогда проблема так или иначе рассосется. И второе, извините, вопрос.
А второе – это банковский кризис.
Вот наоборот, ровно наоборот. Сейчас гражданина загоняют в угол, нагружают пенями и штрафами, и гражданин в конце концов говорит, я все равно эту сумму выплатить не могу, так я ничего не буду платить. И вот это, к сожалению, угроза кризиса. А если есть рациональный способ реструктуризировать долги, тогда это благо для всей финансовой системы.
Или забрать хоть что-нибудь.
Это благо для финансовой системы.
В данном случае абсолютно согласен с Павлом Алексеевичем. И начну вот с последнего замечания относительно того, что как раз это вот поможет банковской системе выйти из ситуации. Тем более, вот еще раз повторим, что при начале процедуры банкротства замораживаются и прекращаются все накрутки и пени. То есть это все остается, это не растет как снежный ком.
То есть это и человек поможет.
А как же поможет? То есть он понимает, с какой суммой задолженности, которая не растет, которая больше не растет, ну, кроме регулярных процентов. Во всяком случае, оттуда изымаются вот эти штрафы, пени, которые дают вот это вот вспенивание большого этого самого кредита. Это первое. То есть как раз это очень важно. Мы не будем мыслить крайними случаями, старушками там или, наоборот, безработными менеджерами, которые разбивают Лексусы каждый день, да, с BMW. Вот. Все-таки основная масса, она подпадает под этот самый закон, и он им поможет. И в том числе банковской системе, я в данном случае не очень волнуюсь, поможет и банковской системе. А вот что касается судов, там, конечно, дело посложнее, потому что такой вал дел и вал новых дел, и, скажем так, что арбитражные дела по юридическим лицам, они все-таки отличаются от физических лиц по задачам, потому что там задача получить эту конкурсную массу, реализовать и прочее. Здесь помочь человеку сохранить все-таки свое лицо и для дальнейшей жизни. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что правильная практика она будет. И очень надеюсь на то, что практика медиации, то есть досудебного решения, тоже войдет в жизнь и поможет нам.
Ну, если резюмировать все сказанное сегодня, во-первых, нужно дождаться принятия еще одного закона, связанного с финансовым уполномоченным, который как-то может помочь гражданам.
Во-вторых, и судам. Снимет значительную часть нагрузки.
Разгрузит их. Во-вторых, первый эшелон обратившихся в суды будет, к сожалению, вот теми самыми подопытными кроликами, простите за такое сравнение. И нужно дождаться, когда утрясется вот это правоприменительное практика. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были финансовый омбудсмен Павел Медведев и руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайте.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Для меня человек-танцор прежде всего актер. Но у них есть большое отличие. У актеров у них две жизни. У танцора одна.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» артисты балета рассказывают о своем ремесле.
Танец помогал мне жить, танец помогал как-то чувствовать по-другому. Танец раскрепощал меня именно в тот момент, когда я танцую на сцене.
Определенный момент симпатии и какой-то магии в моменте происходит. Мы совершенно можем ненавидеть друг друга в жизни, с партнером, например. Но выходя на сцену, действительно хочу найти там 10 минут, пока мы танцуем, полностью всем своим существом любить этого человека, если мы танцуем о любви.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».